Добрый вечер, наверное, да, уже так темновато, все-таки зима у нас. Будем считать, что добрый вечер, если вы смотрите это шоу, записи, ну, соответственно, добрый день, утро, ночь, еще что-нибудь доброе. Во всяком случае, в любом случае доброе. Я тут отвечаю на ваши вопросы, как мы и привыкли с вами делать, пишите в чате. В чате у меня тут выделяются самые интересные вопросы. Но если это самые интересные вопросы, даже уж не знаю, какие самые неинтересные, как правило, потом проглядываешь, и выясняется, что неинтересные тоже бывали интересны. В общем, будем разбираться. Антон, правда, что вы ведете канал в Телеграме на краеведческую тематику, пишет Юрий Р. из Рязани. Нет, Юрий, я не веду в Телеграме канал на краеведческую тематику. Я веду в Телеграме два канала. Один просто канал, второй спортивный канал. Может, кто-нибудь ссылочку в чат кинет. Ну, соответственно, тогда увидите. Если захотите, подпишитесь, почитайте. Не захотите, ну, в общем, это тоже не криминал. Почитайте что-нибудь другое, не менее интересное. В Телеграме, слава богу, теперь есть что почитать. Роман 43 пишет: Антон, как ты попал в 23-й год, какие ощущения? Роман, ну, во-первых, почему на «ты»? Я понимаю, что интернет считается таким пространством, где можно ругаться матом, не выбирать выражений, обращаться к незнакомым людям самого разного возраста на «ты». Но я все-таки предпочитаю без мата и на «вы» с незнакомыми людьми. Отвечая же, Роман 43, на ваш вопрос, как я попал в 23-й год, примерно так же попал, как, я думаю, и вы. Осмысленно, осознанно, во всяком случае. У меня получилось очень удачно, потому что я не хотел смотреть, с вашего позволения, обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что за 20 лет я к этим обращениям уже несколько привык. Они поднадоели мне, а в этом году как-то совсем мне не хотелось видеть этого человека. Тем более, что в Петропавловске-Камчатском полночь наступает чуть раньше, чем в Москве. И, соответственно, мы имели возможность по картинкам ознакомиться с тем, как это будет выглядеть. И смотреть это тем более мне не захотелось. Но как-то так вот, что называется, закрутилось, что непосредственно уже я оказался, вот смотрю, о, уже куранты. Ну что, значит, вот так вот я оказался в 23-м году. Я всем желаю в наступившем 2023 году, ну, помимо всего традиционного, что желают в наступившем году, в любом наступившем году всем подряд, вот помимо этого набора банальностей, которые, впрочем, перестали быть банальностями в последнее время, здоровья, счастья, мира, добра и так далее, желаю нам хорошо встретить 24-й год, потому что, если это случится, соответственно, 23-й год мы как-то пережили. Но тут Юрий Георгиевич Кабаладзе пошутил, и эта шутка как-то расходится в народе, что 23-й год будет хуже 22-го, но лучше 24-го. Вот и посмотрим. Поскольку почти ни один, ни экономический, ни военный, ни политологический прогноз на 23-й год, причем уже после февраля, не в январе, а в феврале 23-го, которые давались, в феврале-марте, вот поскольку почти ни один прогноз не сбылся, ну, будем надеяться, что и прогноз Юрия Георгиевича Кабаладзе не сбудется тоже. Ну, в общем, я желаю всем дожить до 24-го года. Как-то с детства мы не вспоминали о том, что Третья мировая, ядерная угроза. Сейчас прям как-то всерьез про это говорят. Поэтому пусть 24-й год у нас будет. Я не помню, какой он по гороскопу. Вот. Но это же год черного какого-то там, черного водяного кролика. А в скобках черного кота. У меня появился, поскольку не за, в сентябре минувшего уже года появился черный кот, то я считаю это хорошим знаком. Насколько он хороший, посмотрим. Вот. Я не перехожу дорогу в каких-то других местах, когда кот перебегает с комнаты в комнату. Вот. Мы как-то с котом в этом смысле уже нашли общий язык. Так, чего еще, народ? Факундом я рад видеть старых эховских товарищей, типа Факунда Мачада и вот, ну и так далее. Я рад, что вы живы-здоровы пишете, не унимаясь в нашем чате. Значит, это какую-то дает надежду, какую-то связь с тем, что было у нас когда-то. Так, Марат Мустафин, ну, естественно, вопрос о Сахатом не мог не возникнуть в первых же строках. Я вообще, видимо, войду в историю, если войду в нее, конечно, как человек, который сказал, что Сахата — это медведь. От этого я не отрекусь, то уж вы извините. Сахата — это медведь. Не присылайте мне, пожалуйста, ссылки на словари Википедии. Это уже не смешная шутка. Я имею в виду присылать ссылки на словари и Википедии. Поэтому усохатый, конечно, лось. Он пишет мне, Марат, как он стал медведем? Ну, как стал? Вот как вы стали Маратом? Вы родились Маратом, и вот вы Марат. Как вы стали Маратом? Вот вы Марат, я Антон, усохатый медведь. Что, как, вот, как так произошло? Вот так и произошло. Так. Вот пишет, вот никак же не спрашивает. Вот спрашивали. Так. Это пишет Марат Мустави. Так, товарищи, все, если вы знакомы с друг с другом по чату, ну, вы можете, конечно, на «ты». Не то, что я прямо ханжа или что-то, или вот сейчас буду учить вас там, жизни. Ну, я с людьми на «вы». С незнакомыми, тем более в таком вот пространстве, где мы друг друга не видим. Антон, скучаете по пранкерам? Вы знаете, по пранкерам иногда поскучиваешь, потому что пранкеры у нас были хорошие, замечательные волейболисты, историю про Сама, которая даже, по-моему, в Вики, там, я в Википедию не читаю, но мне рассказать, что вот в абсолютно неправдивой статье обо мне в Википедии есть еще и неправдивый эпизод про Самов. Вернее, не то, что он неправдивый, но он занимает очень большую часть этой так называемой статьи. Поэтому да, я войду в историю как человек, который говорил, что Сахат это медведь, и человек, которому позвонил пранкер, рассказал про Самов в Припятском пруду. Ну, Припять рядом с Чернобыльской станцией. Так, значит, Сева Коля, вот дядя Леша цитирует наши стихи из радиодеталей. Вот чем спрашивают, чем занимались. Ну вот мы с Николаем Александровым возродили на планете Ру радиодетали с декабря. Мы уже первый сезон отработали. Сейчас у нас второй сезон называется «8 пятниц зимы». Ну это действительно в этой зиме осталось 8 пятниц. У нас программа по пятницам выходит, поэтому, ну так, ну не жестко прям по пятницам. Это все-таки не тот эфир, который был раньше. Ну в принципе в пятницу. Но вот первая пятница зимы у нас наступила в субботу. То есть по классике, разумеется. Ну надеюсь, что потом у нас все будет с графиком хорошо. Так, не будет ни лучше, ни хуже, будет иначе. Ну, наверное, иначе. Конечно, все годы разные. Разумеется, это даже, да, точно, прям один в один, это был бы «День сурка» в американский фильм и «Зеркало для героя», наш замечательный фильм. Так, да, про пранкеров я ответил. Так. Оцените ситуацию со Смолениновым. Знаете, я... Ситуацию с Артуром Смолениновым, с которым мы знакомы, оценивать я, с вашего позволения, не буду. Ну, с точки зрения каких-то там уголовных всяких штуковин уже там, ну, естественно, очень пообрадовались там депутаты, ну, всякому положено, когда они видят вот какие-то такого рода высказывания, всегда очень радуются, потому что, ну, как же, еще вот еще кого не пнули, еще чего не успели высказаться. То есть для нашей пропаганды всегда это большой подарок, вот такого рода заявления, высказывания, интервью. После этих интервью обычно дадут интервью Гордеева или Дудю, хоп, смотришь уже там, или иностранный агент человек, или там уголовное дело, или в розыск объявить, или что-нибудь еще там проверить. Ну, с Артуром Смолениным, он такая же, соответственно, ситуация. Я вам честно скажу, поскольку я вот живьем, что он сказал, я не видел, ну, то есть все интервью целиком я не изучал, поэтому я с вашего позволения прямо вот комментировать не буду, но я видел цитаты. Ну, вот такие вот они цитаты, такая позиция человека. Так, где сейчас дядь Коля Котов? Дядь Коля Котов работает звукорежиссером на Бизнес FM. Так, сейчас. С котом легче найти общий язык, чем с некоторыми родственниками. Ну, это мы тоже обсуждали на фоне украинских всех событий. Конечно, люди разругались и с родственниками, и с друзьями. Ну, в общем, это происходило и раньше. С родственниками ругаются постоянно, делят квартиры, имущество, дерутся. У нас бытовое насилие развито. Так что родственники это вообще те люди, с которыми в принципе не так легко бывает договориться. У меня всегда один совет, если, конечно, кому-то нужны здесь мои советы. Один совет у меня в этой ситуации, не спорьте. Ни с друзьями, ни с родственниками, если вы хотите, конечно, разругаться навсегда, потерять близких и хороших знакомых. Тогда да, начните спорить про Украину, про Сталина, про пути развития России, про что-нибудь еще. Если вы все-таки вам человеческие отношения важнее, чем даже такие вопросы, как вопросы войны и мира, ну попробуйте найти темы, которые вас сближают, а не те темы, которые вас отталкивают. Если вам действительно важно сохранить отношения с теми, кто вам дорог, а уж родственники, ну, понимаете, родственники, это же вот, ну, уже, ну, куда деть, вот, дяди и тети, они уже дяди и тети ваши, или там брат и сестра, или там мама и папа, ну уже никуда не денешься, они уже ваши мама и папа навсегда пока живы. Поэтому, если вам важно с ними сохранять отношения, ну, попытайтесь найти как-то какие-то темы, чтобы избегать вот таких вот разговоров. Ей-богу, потому что никто никого еще не переубедил. Вот правда. И вы не переубедите, даже не надейтесь. Совершая попытки, вы только усугубляете ситуацию. Жизнь сама всему человека научит. Расставит по местам. Или как? У нас просто люди меняют не столько убеждения, а сколько угол зрения на ситуацию. Вот. Мы же помним, там был Советский Союз, да, и все были за Советский Союз, были все пионеры, комсомольцы, делали карьеры, вступали в партию, считали, что ничего другого быть не может, ну, потому что уже заведен, вот такой порядок в жизни заведен, как говорится, не нами придумано, наверху не дурее нас сидят. Потом началась перестройка, и мы помним, стотысячные толпы людей выходили за Горбачева, ну, в большей степени за Ельцина, за программу 500 дней Явлинского, за перемены. Стали носить американские джинсы, майки с американским флагом. Те же самые люди, которые были комсомольцами, пионерами и даже членами партии. Потом прошло какое-то время, прокляли Ельцина, значит, Горбачева уж тем более прокляли. Те же самые люди, которые сначала были за, потом стали против, потом стали опять за или наоборот. Меняется, не убеждение меняется, а в зависимости от того, что ли они показали по телевизору, или как сложилась их жизнь. Если в 90-е годы она сложилась хорошо, они вспоминают это время как счастливое, с ностальгией, с радостью. Если у них произошел какой-то неприятный перелом, потеряли сбережения, и некоторые там здоровье потеряли. Они, конечно, вспоминают это плохо. И, соответственно, вот у них вот такое вот к этому отношение. У нас, может быть, жизнь поменяется в 23-м году, она точно как-то поменяется. И те, кто сегодня очень сильно за, могут вдруг оказаться сильно против. Ну, просто потому, что их там жареный петух клюнул в какое-нибудь место. А вы не переубедите. А жизнь может. Так, сейчас я посмотрю. Немножко медленно у меня вращается, но справимся. Так. Привет из Армении. Вот, видите, привет из Армении. У нас тоже медведи сахат, особенно в озере Севан. Правильно. Все, я в Армении не был, на озере Севан, к сожалению, тоже. Был уверен, что Смолинов уехал. Он уехал. Так и есть. Мы с ним до отъезда еще виделись, соответственно. Потому что я за границей, я в принципе за границей не был уже очень давно. Поэтому. Так. Ну, Лизу Лазерсон, только что вышедшую из студии, с вашего позволения, я обсуждать не буду. Это вы уже там сами между собой общаетесь. Так. Находиться рядом с теми, кто вещает такие Геббельс, требует заявить позицию, даже если родные, ну, очень тяжело. Ну, что значит требует заявить позицию? Ну, вот как он требует? Берет вас за грудки, Екатерина Смирнова пишет. Как, вас трясут как грушу? Нет, ты все-таки выскажись. Нет, ты все-таки откройся. Ну, скажите, ну, вы же взрослые люди, скажите, ну, не хочу я с тобой об этом обсуждать, и все. Ну, будет вас дальше человек трясти как грушу. Ну, встали, развернулись, пошли домой, и все. На этом разговор закончили. Если вам прям неприятно стало общаться с человеком, даже с родным и близким, ну, просто не общайтесь какое-то время. Может, утихнет, а может, и не утихнет. Это время же, оно еще полезно в том смысле, что, ну, какая-то шелуха такая отлетает. Вы понимаете, что какие-то люди вам уже не нужны в жизни. Ну, вы с ними разошлись, может быть, может, оно и к лучшему. Сейчас реже находят друзей, чем теряют, это, к сожалению, так. Но, ну, происходит вот такая вот, как сказать, санобработка нашей жизни. Как мы иногда избавляемся от хлама какого-то в квартире. Чаще вынужденно. Вот у меня была тут такая вот ситуация жизненная. Пришлось прям там заниматься перевозкой вещей и прям в промышленных количествах мешками выбрасывать что-то, чего, может, и не трогал бы еще сколько-нибудь лет. Ну, так же в жизни происходит с людьми. Какие-то люди становятся в вашей жизни лишними. Вы становитесь лишними в чьей-то жизни. Ага. Да, вот, пишет мне Дмитрий Горбунов, земляк. Мы живем в одном районе, несколько раз видел вас в метро. Горбунов, Дмитрий, привет землякам. Нравится то, что вы временами публикуете процесс хода благоустройства. Но дело в том, что, Дмитрий, вы соврать мне не дадите. У нас процесс благоустройства в нашем с вами родном Кунцево несколько затянулся. Я понимаю, что в сравнении с вопросами войны и мира и так далее... Процесс укладки плитки теперь, ну, сияет уже не так ярко, как раньше, когда мы там самозабвенно обсуждали, да даже ковид обсуждали, который теперь все уже плюнули, забыли. Вот сейчас вспомнят, что у Никиты Михалкова все-таки, видимо, коронавирус. Вот, а вчера Господи, умер. Прости, я не помню фамилию писателя. Ну, то есть я узнал только вчера. И он, оказывается, был сценарист, писатель. Вот эти сиквелы этих рязановских фильмов. Тоже от ковида человек умер. Ну, соболезную всем, естественно, кто потерял близких. Я и сам потерял близких от коронавируса в прошлом году. Вот. Ну, просто вот у нас и ковид откуда-то появился. Но сейчас про ковид вроде говорит смешно. Ну, какой ковид, когда тут такое происходит, да? Ракеты летят туда, а ракеты летят обратно. Вот, благоустройство какое-то обсуждать, когда тут, ну, когда такое творится. Ну, мы живем же все-таки тут, ну, что делать? Если у тебя роют, снимают асфальт четвертый раз за полгода. Это, ну, забавно, по крайней мере. Ты понимаешь, жизнь-то, она же никуда не девается. Как говорится, жизнь продолжается, и ты видишь, что у тебя положили асфальт, потом оторвали. Ой, говорит, мы забыли кабель. Положили кабель, закопали, положили асфальт. Потом опять приезжает, долбит, отрывает. Ох, я думаю, что же сейчас будет? Ох, мы забыли трубу проложить. Я его трубу забыли положить. Ну, трубу надо, без трубы нельзя. Проложили трубу, снова положили асфальт. Опять там что-то потом закрасили, какую-то разметку нанесли, и потом проходит месячишка, ты опять. Ну, что же сейчас? Бордюр-то мы не положили. Бордюр-то старый. Ну уж старый, какие старые бордюры? Как менять надо? Оторвали бордюры. Наконец уже выпал снег, ноябрь. Значит, опять этот грохот уже, значит, знакомый. Что же сейчас? Знаки. Знаки и фонарь. Поставили фонарь, знаки. Ну, знаете, вот лестницу так не успели сделать. Лестницу как разворотили, так она и без лестницы. Ну, то есть она есть, это там, ну, в общем... Перил нет, чего-то еще нет, ну, знаешь, все мелочи, в конце концов. Ну, есть вот там города сейчас на карте, не так далеко от нас, где нет ни воды, ни света, ни тепла. Ну, конечно, по сравнению с этим какой-то там 10 раз переложенный асфальт и еще что-то, это фигня все. Вот. Но все равно ты обращаешь на это внимание, потому что ты в этом живешь. Вот у меня друг сейчас в больнице лежит после гриппа, у него воспаление легких. Положили 4 дня назад, сегодня пришли врачи. Ну, потому что праздники были. Человек пятого по осложнению после гриппа, воспаление легких. Ну, плюс там еще есть набор всяких болезней. Мы уже вообще не новые, честно говоря, не молоденькие ребята. У нас уже может что-то и болеть. Вот. Плюс ко всему в целом сложному здоровью, осложненному еще перенесенным коронавирусом, плюс грипп, которым все, по-моему, переболели в Москве в последние полтора месяца. Ну, еще и воспаление легких. Вот человек лежит в больнице, а врачей нету. Врачи пришли, соответственно, ну, вот сегодня первый рабочий день, пришли врачи. Я вот все думаю в таких случаях, ну, вообще так. Ну вот пожарные, они же не могут сказать 31 ночь. Вы знаете, ребята, у нас праздники, у вас праздники, у нас праздники. Горит, ну погорит, перестанет. Тем более сейчас холодно, снежок пойдет, все засыпет. Ну так же не может быть. Вот мы, когда у нас было радио, мы работали на радио. Я в этом году первый раз не работал 1 января лет за 25, наверное. Даже удивительно. 1 января тебе не надо там реплику писать, еще что-то. То есть просто как у солдата выходной пуговицы в ряд. Простите за странные аллюзии. И... Мы, тем не менее, работали, в эфир что-то выходил. А что, народ, без радио не пережил бы, что ли, недельку праздников-то? Мы могли тоже оливьешечку поесть, шампанского попить. Вот, видите, уже почти год нет радио в эфире. Как-то живете же, ничего же не случилось. Вот, а доктора, вот у докторов праздник. Причем я с большим уважением отношусь к профессии врача. У меня близкий друг врач. У меня дядя был врачом. Я так получил, что в последние годы частенько видел самые разные больницы. В силу того, что родственники болели. И я понимаю, что врачам тяжело, просто тяжело. Это Москва еще, с учетом того, что мы в Москве живем. Московские больницы-то получше, чем какие-нибудь провинциальные. Тяжело врачам, нагрузка очень большая. А младший медицинский персонал вообще там караул. Там вот какая-нибудь одна медсестра или две медсестры на отделении, одна нянечка. Они там крутятся совершенно адски. Но вот, может быть, что называется, в этой консерватории что-то подправить. То у врачей было 2 года пандемия. Вот это вот хождение в памперсах, в красной зоне, в костюмах прели в этих жутких совершенно. Значит, переболели все по много раз, но потом выяснилось, что это была белая полоса, потому что теперь врачи нужны уже на фронте, в Курской, Белгородской, Ростовской областях, в госпиталях. Надо много докторов, врачей стало еще меньше. Может быть, вот что-то как-то исправить, чтобы люди не лежали без нормальной фактически помощи с воспалением легких после гриппа и видели врача, потому что просто, ну, праздники закончились, пришел доктор. Ну, про это тоже, на это тоже все обращаешь внимание, хотя, опять же, говорит, ну что, ну врачи, ну благоустройство, ну еще что-то. Вы там, говорит, Антон, вот вы там каждый день в Телеграме писали про пожары, ну все время что-то горит. Ну, ребята, это же ненормально, что все время что-то горит и взрывается. Без всякой войны где-нибудь на Сахалине, вон сегодня там опять вроде что-то горит, еще где-то что-то горит. Это же ненормально, мы просто привыкли к тому, что это вот как бы, ну и горит, да. Тут вот в Кемерово дом престарелых опять сгорел, опять какой-то, который проверяли, опять на эту проверку плюнули. Новость не прожила в информационном пространстве даже до вечера. Ну, потому что уже настолько привыкли, ну, сгорели и сгорели. Ну, 20 человек и 20 человек, да. Уже вообще ценность потерял все. Жизнь, здоровье, все. Ну, да. Потому что мы, конечно, теперь говорим о Третьей мировой войне. Если будет Третья мировая война, уже все равно будет какая температура за окном. Так. Так, сейчас еще посмотрим, что вы пишете нам в чате. В чате тяжело. Ну, говорит, тяжело московским врачам, зарплатами за 100 тысяч, не то, что врачам из глубинки, там легко с зарплатами. Я вам говорю, что даже в Москве тяжело. Московские врачи хорошо получают, и московские больницы хорошо обеспечены по сравнению с остальной страной. Но по сравнению с тем, как должно быть, нет. Ну, вот надо сравниваться же, ну, с какой-то нормальной ситуацией теоретически, а не с тем, как, где уже полная задница. Где там все плесень, все провалилось, эти старые железные кровати. Какую-то, господи, был, какую-то больницу-то показывают, там кровати стоят, которые в войну прислали, ну вот, как бы благотворительная акция, помощь воюющей России, жена Черчилля, вот от ее имени подарили госпиталю кровати. Вот на этих кроватях люди до сих пор лежат. Ну, хорошо, что кровати же там 70 лет простояли, 80, ну, это, ну, может, что-нибудь поновее. Ну вот, у меня мама врач, 50 лет стажа, я в шоке от медицины моей мамы, да, ну все правильно. Так, потому что мы манкурты. Ну, не будем обобщать. Иногда, да, складывается впечатление, что прям безмозглость как-то нарастает. Но, думаю, не у всех. Если мы были манкурты. Иногда, да, удивляешься, что при всем, при том нашем вот непонятно чем, что-то мы еще умудряемся изобретать, создавать, там, писать книги, снимать фильмы. Меньше, конечно, теперь уже, но что-то еще успеваем добиваться. При том, сколько у нас всего, все и везде воруют, еще что-то в стране есть не украдено, еще что-то работает, еще не все утонуло. Большая страна, большие возможности. Так, что еще народ-то пишется? Вот, 4 района, 4 район, город без тепла, Рязань, пишет. Авария на Новой Рязанской ТЭЦ. Так, вот Марат Мустафин, Антон, о чем песня Высоцкого «Мне судьба до последней черты». А мы, кстати говоря, к 85-летию Владимира Семеновича хотим как раз про эту песню сделать отдельную историю в нашем проекте о Высоцком, который тоже на планете Ру. Вот, соответственно, и там мы расскажем, о чем... Ну, не то, что мы прямо расскажем, о чем песня. Все-таки залезать в голову автору и самонадеянно говорить, что Высоцкий и кто бы то ни был еще имел в виду именно это. Вот как в советской школе делали. Я думаю, что и сейчас в школе так же делают. То есть, пися то-то и то-то, Толстой имел в виду то-то. И поди еще скажи, что нет. Потому что учитель-то виднее, что имел в виду Толстой. Правильно? В хрестоматии это же уже все же прописано. Поэтому мы можем высказать некоторые предположения, можем провести там некоторые параллели или там, что-нибудь из жизни автора найти, что перекликается с его произведением, в данном конкретном случае речь о Высоцком, но прям вот говорить, что Высоцкий имел в виду то-то, то-то, песня о том-то, о том-то. У нас было рассказы о песнях, где, в общем, даже и непонятно, что он имел в виду. Можно трактовать так, можно трактовать так. Ну, поэтому, кстати, все-таки это и гениальные вещи, что каждый находит какие-то свои смыслы, разные слои. Так, праздники это святое, кошмар. Ха. Вот вам история, кстати, да? Так, сейчас куда? Ну почему так все прыгает-то, господи? Вот это вот бьешься с этими... Хочешь прочитать вопрос? Он вот убежал. Так. А, праздники святой, Екатерина Смирнова пишет. Кошмарная, но маму не могла 2 дня из морга при ковидарии забрать. В морге заявили, что... после праздников приходить. В прошлом году у нас была такая ситуация. У меня мама тоже умерла в празднике 3 января в прошлом году. Мы приезжаем в морг. Там была смешная история. Ну, в морге всегда смешно, вы же понимаете. Там без подробностей, но там была хорошая первая фраза с санитаром в морге, который открыл дверь и сказал: у меня для вас плохие новости. Я говорю, что же, я его покойник передумал, убежал, или их стало двое. Ну, пошутили. Вот. А людям, которые рядом с нами были, было не до смеха, потому что я боюсь ошибиться, но я так понял, что они корейцы, и им, ну, по обряду нужно было хоронить человека в нечетный день. Я просто, если я сейчас что-то перепутаю, я заранее извиняюсь перед теми, кто в курсе, но, в общем, короче, они сказали, нам нужно хоронить, вот у нас, вот по нашим обрядам, по нашей вере, нам нужно хоронить человека в нечетный день. А морг работал только по четным дням. Говорит, ну вот у постпраздников приходите, когда будет работать каждый день. Говорит, а нам что, 10 дней ждать? Говорит, ну у вас вера такая, у вас обряды такие, ну вот соблюдайте. У нас праздники, у вас вера, так что вот будет, а он, вот покойник ваш будет 10 дней тут лежать. Вот так и поговорили, да. Куда вам уже торопиться? Умер уже, все. Куда спешить-то? Все уже, куда вам? Ну, подождете пару дней, ничего. Ну, так вот, да. Ну, так что, что такое русская культура? Каждый второй классик России не русский. Или вы про алкоголизм? Я, кстати, вообще не знаю, мне ли этот вопрос, или уже народ между собой в чате стал разговаривать. Но вообще хорошая история. А, слушайте, русский – это понятие обобщенное. Это когда нам рассказывали про биолаборатории какой-то вирус, который хотят там американцы или кто-то нам занести. Это же очень смешно. Потому что вы найдите чисто русского на 100% человека, и потом еще попробуйте обосновать с научной точки зрения, что вот у норвежцев какие-то, они же все красивые, да, светловолосые, голубоглазые, скандинавы, шведы, норвежцы, что есть какой-нибудь отдельный норвежский ген, отдельный шведский ген, вот отдельный русский ген. Все у нас, конечно, перемешано давно. И классики русской литературы, или музыки, или культуры, или чего-нибудь еще, они могут быть там и украинцами, и Пушкин вообще эфиоп, как вы помните. Так что, а с другой стороны, наши с вами соотечественники, там Зворыкин телевидение придумал, Сикорский вертолет сконструировал, Сергей Брин Google изобретал. Так что, ну это вообще нормально. Зачем делить культуру по паспортам-то? Мир большой, планета круглая. Пойдем друг другу навстречу, где-нибудь на другом конце Земли обязательно встретимся. Так что я вообще не считаю, не вижу смысла просто это обсуждать. У нас вот это до сих пор болезненное. Уехал, остался. Осталось тех еще времен, под тех совковых. Значит, уехал куда-то жить, в какую-то другую страну, значит, предал, бросил там. Это еще и до всех военных событий было. Куда-то там, причем, кто больше всего про патриотизм орал, они как-то не забывали там детей своих отправить учиться куда-нибудь, там дома купить, счета открыть. То есть я не против того, чтобы люди открывали на честно заработанные деньги, открывали счета, учили детей, лечились, восхваляя нашу медицину, неплохую в общем даже при тех возможностях, которые есть, неплохую. Но все равно предпочитали там где-нибудь костоправом в Германию ехать, онкология, не дай бог, в Швейцарию или в Израиль. Там зубы вставлять. Вот, кстати, зубы частенько сюда едут делать, потому что тут реально дешевле. И еще реально остались мастера. Вот по зубам мы еще можем выступить. Но материалы нужны импортные. Так, друзья мои, это не забудем же и наших... чуть не сказал о наших баранах. Нет, о наших товарах. shop.diletant.media. Заходите в наш магазин. Там вообще произошло обновление коллекции серьезное. Но у меня в руках, видите, что... Выглядит как лотерея или как суперприз? Ну, почти. Это сборник из 5 компакт-дисков Андрея Макаревича. Он даже сам нарисовал вот это вот. Вот если увидите, вот тут котик, играющий на скрипке. Сам Андрей Вадимович нарисовал. С его автографом, в подарок слушателям. Все чин-чинарем. Может быть, стоит не так дешево, как хотелось бы, но это стоящая вещь. То есть за 10 тысяч можно набор из 5 компакт-дисков купить. Есть наборы меньше, там 1-2 диска, соответственно, они дешевле. Винил тоже. То есть, в общем, все основные носители, какие вам хотелось бы иметь, такие олдскульные пластинки, диски. Пожалуйста, кто... Ну, а так можете, конечно, где-нибудь пиратски скачать, но зачем? Во-первых, поддержите автора, во-вторых, поддержите нас. Ну и вообще на shop.diletant.media заглядывайте. Там есть чем поживиться. Обязательно что-нибудь найдете. Так, заодно тут спрашивали, там, продается ли наш Высоцкий. Ну, да, еще второй том на Планете.ру в магазине Планета.ру. Магазин крауд-товаров он называется. Второй том Высоцкого еще есть. Мы планируем вообще к 85-летию Владимира Семеновича такой сделать, что-то такой, там, прям такой тоже мощнейший набор всего, чего мы вот за время существования нашего проекта сделали. Там, ну, мы еще придумаем, как это будет выглядеть, но к 85-летию, которое 25 января, мы обязательно что-нибудь такое туда забабахаем. Ну, там уже, конечно, запасы-то товаров подиссякли, потому что народ раскупал довольно активно, а первых томов их буквально осталось штучное количество, вот, ну, там, вот, что называется, по пальцам двух рук. Так что какое-то количество первых томов мы в продажу поставим. Будут стоить дорого, но еще ни один человек, который получил наши книжки, не сказал, что они не стоили того. И книжки, и внутри, и флешки. Ну, в общем, знаете, уже 100 раз об этом говорил. Так, про... А господин Фейгине, у меня нет никакого мнения, потому что я просто не смотрю. Не смотрю его стримы. Вот. Соответственно, мнение Венедиктова о Фейгине я тоже комментировать не буду, потому что Алексей Алексеевич свое мнение. А у меня о Фейгине нет никакого там четкого мнения. Просто я не смотрю. И все. Так, ну тут обсуждают же работу живого гвоздя. С вашего позволения тоже делать это не буду. Я не обсуждаю коллег. Не критикую, не ругаю, похвалить могу. Вот, но кто что сказал, кто кому чего ответил, это, друзья мои, точно не мой вопрос. Так. Северный Зимбабве, что-то я стал теперь... Антон, почему вы имперец? Не знаю. Я не имперец. А должен быть. Обоснуйте. Хотя каждый все равно, знаете, вот люди слышат вроде бы одну и ту же фразу, да, а делают из нее совершенно разные выводы. Кто что слышит, у всех такие вот, у каждого особенности слуха. В свое время еще когда там реплики писал я, еще что-то. Да, потом, извините, если кого обижу, я просто перестал реагировать на эти комментарии, перестал читать и вообще перестал в это вникать. Ну, потому что я знаю, что я имел в виду. Ну, и, соответственно, я там высказал свою точку зрения. У меня и в Телеграме поэтому комментариев нету. Потому что, ну, а зачем? Если вам понравилось, вы читаете, продолжайте читать. Если вам не нравится, вы отписались от канала и все, и, ну, читайте кого-нибудь еще или ничего не читайте. Вот. Потому что все это обычно превращается в срач, какой-то плюс, какое-то там выяснение отношений между собой. Ну, зачем замусоривать? А еще что-нибудь там, какие-нибудь призывы к чему-нибудь начнутся нехорошие, зачем мне это надо? Вот. Но просто по опыту помню, когда я еще как бы интересовался, что люди пишут, чего, ты думаешь, господи, но ведь даже ты не можешь понять, где человек это увидел, где вот он увидел эту мысль, которую ты даже и не думал высказывать, ты даже вообще ничего подобного не имел в виду. Ну, вот, может, смотрел по диагонали, ухватил то ли за заголовок, то ли за какое-то там словосочетание. Дальше читать не стал, а люди вообще очень невнимательно читают. Не стал читать, ухватил, увидал что-то, ну и сразу дальше пошел. А как он, знаете, бывает там заголовок, там врезочка такая, да, первые там 3 строчки. Человек уже вот по этим там 3 строкам у него сложилось впечатление о всем написанном и начинает уже это комментировать, тот уже начинает ему на это отвечать, 3-й тоже подхватил, ну и дальше начинается общение людей между собой. А автор вообще ничего такого не имел в виду, он даже вообще про другое написал. Но люди уже обсудили свое, так что... Может, кто-нибудь и в имперце меня записал. Но сейчас же еще модно каяться. Люди там, значит, сейчас там кто-то чувствует чувство вины, кто-то не чувствует чувство вины. Вот, кто-то говорит, я имперец, хотя и не имперец никакой. Я там каюсь за все совершенное там всеми моими предками. Я говорю, а я не каюсь, например, за все совершенное предками. Каяться надо за свои поступки, отвечать надо за свои поступки. И коллективную там вину я тоже не признаю. Коллективно бывает без ответственности. Коллективной ответственности не бывает. Бывает ответственность государства за совершенное им, иногда даже преступление. Это да. Но если я этому никак не способствовал, не поддерживал и не пропагандировал, то какого черта я должен отвечать за это? За то же самое, за что там отвечать какой-нибудь там, не знаю, реальный бандит. Почему? Я буду отвечать за свои поступки. За плохие отвечу. За хорошие, может, кто-нибудь похлопает. Но это вряд ли. Так, угу. Кто самая красивая женщина на живом гвозде, вы понимаете, в чем дело? У нас, во-первых, некрасивых нет, и вообще понятие красоты – это понятие относительное. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Так же, как тут периодически все еще люди вспоминают, нужна ли мне борода или не нужна борода. Ну вот кому-то нравятся люди с бородой, кому-то нет. Ну и, соответственно, мужчины. Кому-то нравятся блондинки, брюнетки – Говорит, нет блондинки лучше. Лучше, чем что? Или чем кто? Чем они лучше? Поэтому какие у нас самые красивые... У нас вообще на гвозди не очень много народу. Потому что я вот в этой студии, с апреля, наверное, да, или с мая, когда я первый раз на гвозди появился, я здесь, ну, вот кроме наших видео и звукорежиссеров, здесь и в студии больше никого не видел. Вот сейчас через 20 минут этот эфир закончится, через полтора часа мы с Павлом Лузиным в особом мнении будем общаться, вот он тоже будет по, ну, не знаю, что там, Skype, Zoom, в общем, по какому-то средству связи из-за рубежа. И все, с кем я общался за это время, все наши гости в особых мнениях, они все были не живьем, а за границей. Поэтому и мужчины, и женщины, красоту людей вот так вот, конечно, через экраны, удаленный доступ оценивать сложнее. Так. Так, про зубья. А что про зубья? Про что я про зубы? Я говорил. Ну, действительно, я знаю, даже до сих пор люди приезжают сюда из-за рубежа лечить зубы. Потому что здесь это дешевле. А сделать могут не хуже. Но это, опять же говорю, если расходники будут импортные. В этом проблема. Потому что отечественную пломбу лучше все-таки не ставить, не экспериментировать. Зубы, не волосы, сами не вырастут. Хотя и волосы уже не у всех. Чего? Уехавшие пасут русских во всемирной глобальной сети, они думают, что это их личный чатик и пещерка. Я вообще не понимаю, о чем. Ну, вот эта схватка между уехавшими и оставшимися, и кто... И кто прав? Это выбор человека. Слушайте, ну что мы обсуждаем? Тут вообще тут нет темы для обсуждения. Что правильно, остаться или уехать? У всех свои жизненные обстоятельства. Вот я знаю людей, которые уехали, уехали почему? Потому что человек подходит к квартире своей, в которой он живет, а на ней написаны неприличные слова, которые я даже не могу процитировать, но, естественно, не называя имени. Ну и, соответственно, куда ему надо валить, что ему надо делать и что с ним сделать. Вот человек видит у себя, у себя дома, на квартире, на двери, видит вот такую надпись. Ну давайте обсудим, что, наверное, может быть, ему надо было остаться с народом, со страной, переносить все тяготы. Ну вот человек почему-то взял и уехал, да? После того, как ему там звонят днем и ночью по 10 раз на дню, ему, близким, и просто угрожают конкретно. Давайте посоветуем человеку не обращать на это внимания и продолжать оставаться в России. А кто-то остается, ну, потому что там, ну, просто остается, потому что. У кого-то пожилые родители, у кого-то маленькие дети, миллион обстоятельств, почему человек может уехать и не уехать. И здесь нет хорошего или плохого выбора, вернее, правильного или неправильного. Сейчас вообще трудно всем, и тем, кто остался, и тем, кто уехал. В тюряге вообще ужас, а то в тюряге-то хорошо было у нас, да, раньше-то, в прежние времена. Тюряга не та стала, да, что прежде. Так. Каким образом выпускают за границу военнообязанных россиян, понятия не имею. Но если выпускать, значит, как-то выпускают. О, Малик Касумов. Антон, вы ранее не ответили, что является стержнем российской имперскости. Вождизм, сакрализация власти или великодержавность? Может быть, и то, и другое. У нас к вождизму разве в отрыве от великодержавности когда-нибудь существовал? Ну, у нас был царь, потом царь стал генеральным секретарем, потом стал президентом. А то это, в общем, одна и та же была функция самодержца. Так у нас республики никогда не было, если там, ну, Новгородская что-нибудь. Ну, это когда было? Кто из нас вообще знает, что там в Новгороде было-то, по правде говоря? Там же полторы летописи, а, как говорят, врут как очевидцы. Мы же не знаем, летописец правду писал или сидел рядом с ним, там, великий князь, и что-нибудь ему диктовал. Скажи, вот напиши-ка вот этого боярина обосрем на последующие 500 лет, а про меня напишем, что я хороший был. И летописец пишет, а вот этот был очень хороший, а этот боярин был говно. И мы находим единственный документ эпохи и знаем, что это хорош, бывает говно. Так вот история и пишется, черт его знает, что там было. Но я при этом, поймите правильно, я не сторонник этой вот теории Фоменко и Носовского про там альтернативный ход времени и что-нибудь еще. Нет, я вот все-таки придерживаюсь каких-то классических образцов. Ну, ко всему надо относиться критически. В том числе и к истории. Но у нас история, как вы понимаете, наука, у нас история сложная. Мы живем в стране с непредсказуемым прошлым. Поэтому так, да. А за третьим транспортным жизнь существует еще бы. Антонио, вы с Васей Уткиным кореша, долго дружба длится и на чем держится? Ну, мы с Василием тоже прям кореша. Но Василий человек непростой, и то, что у нас с ним, как мне все-таки кажется, хорошие человеческие отношения, а не только профессиональные, ну, позволяет, наверное, даже называть это дружбой. На чем она держится, не знаю. На моем хорошем, добром характере. Будем считать так. Вот, предвосхищая вопрос, я не знаю, тут, по-моему, тоже где-то мелькнуло. Что на Кинопоиске, ну, если, я не знаю, возобновится у нас или нет, «Вечерний Уткин», это наше шоу, я вообще не люблю слово «шоу», но пусть он называется шоу, называют же шоу, да. Если возобновится, то, ну, в марте, наверное, когда возобновится российская премьер-лига. У нас же, как вы понимаете, сейчас как планировать на 2 месяца вперед смело сказать, что вот в марте точно будет то-то, то-то. Планировать трудно, но хотелось бы. Шансы вроде бы есть. Так что с возобновлением чемпионата России, дай бог, мы с Василием возобновим и наш проект. Антон, вы скоро превратитесь в комментатор НТВ плюс Михаил Мельников. Михаил Мельников теперь на Сетанте работает. Но чтобы мне превратиться в Мельников, мне надо еще все-таки вот такие волосы отрастить. Похудеть еще 30 килограмм. Ну и неплохо бы разбираться в футболе и хоккее, как Миша Мельников. Тогда все сойдется. Так, бомбардиры. Там бомбардиров наших вспоминают. Ну, ребята вспомнили. Были и бомбардиры, и ночные эфиры были. Чего только не было. Через 2 месяца война не закончится. Да кто знает вообще, что у нас, когда закончится. Начать проще, чем закончить. Это вот факт. Ломать не строить, ну и так далее. Эти все пословицы, поговорки, них уже меня знаете. Не, да, все. Вот так. Ну тут же народ про народ стал говорить. Про Германию без зубов. Всегда что-нибудь скажешь такое про зубы, например. Ведь и не думал уже ничего такого прям заострять на зубах-то. А как зашло-то? Народ что-то про звук пишет. Мишка, большая шишка, блин, зуб заболел. Не надо тащить зубы. Нет. Но если заболел зуб, сразу идите лечить. Я вам серьезно говорю. Найдите деньги. Потому что на лечении зубов вы не сэкономите. Потом это будет, это точно будет стоить дороже, а если вы не будете лечить зуб, то и проблема усугубится. Так что, товарищи, все, у кого заболел зуб, после этого эфира отправляйтесь сразу же немедленно к доктору посмотреть, что все в порядке у вас. А если не все в порядке, спасаться. Антон, вас легко разозлить, заставить перейти на крик. Ну, на крик перейти, заставить меня все-таки трудно. Такое бывает в жизни, как у всех. Психануть могу, но для этого надо прилагать усилия. Но если приложили усилия, могу бушевать. Вот. А разозлить можно, как любого человека. Сейчас, наверное, стало легче, потому что, ну, уже и с годами-то все-таки нервишки-то уже не такие крепкие, как были когда-то. Начинают раздражать какие-то мелочи. Вот и надо прям вот из-за ерунды вроде заводишься, но потом понимаешь, что эти мелочи, они накапливаются. Тут я про благоустройство вспоминал. Ну, ей-богу, ну выходишь, вот начинаю, я говорю, вот безобразие с твоего подъезда начинается. Тут нагадили, тут накурили, тут плюнули, там разломали. Но потом мы говорим про, там, даже не прекрасную Россию будущего, а там про какой-то наш особый путь, нашу какую-то глобальную миссию. Я говорю, ну, блин, вы приберитесь в доме у себя для начала. Ну, в подъезде помойте полы. Ну, хотя бы. Ну, при входе в дом не кладите скользкую плитку, на которой люди ноги ломают. Ну, вот с этого вы начните. Не со спасения мира. Там, не как мы будем нести свет русской культуры всему человечеству. Ну, что-нибудь простого начните. Совсем простого что-нибудь, элементарного. Вот, и лучше станет. Факунда Мачадо помнит даже Галина Стоп-шоу. Ну, это, честно говоря, была темная страница моей биографии. Единственное, был хороший, там гонорар заплатили. Вот там прям хорошие были гонорары. Телевидение все-таки я тогда понял. В этом смысле сильно отличается от радио. Да, ну а так, конечно, это была позорная страница моей деятельности. Антон, РФС перейдет в азиатскую конференцию. Ходим из Европы, спрашивают. Вот, про спорт, кстати, вопросы. Я надеюсь, что не перейдем. Мне кажется, что в РФС на полном серьезе, вот так вот, конечно, не хотят переходить в азиатскую конференцию, потому что это, ну, абсолютная глупость. Вот если есть желание угробить футбол наш, ну, давайте перейдем в азиатскую конференцию. Давайте вот так. Причем, так смешно же говорят, мы перейдем, но это вот как прийти в гости без приглашения. Шарапов, я поживу у тебя с недельку, да, у меня, говорит, там горячей воды нет, так, плевать, у меня, говорит, недели вообще никакой нет. То есть мы просто взяли, пришли там в азиатскую конференцию, здравствуй, азиатская конференция, мы пришли, но так же дела не делаются. Вот в гости, например, ну, порядочные люди с приглашения не ходят, вас должны позвать, пригласить как-то. Или быть не против того, чтобы вы пришли и присоединились к азиатской футбольной конфедерации. И... Но это еще не решение проблемы. Мы же сейчас, наша сборная почему не играет? Потому что она находится под санкциями, как и почти весь наш спорт. Под санкциями международных спортивных структур. Это не санкции УЕФА, это санкции ФИФА. ФИФА отстранила нас от чемпионата мира по футболу. ФИФА подчиняется и как европейская, то есть УЕФА, так и азиатская конфедерация, АФК. И нет никак... И почему вы вообще решили, что если мы придем в Азию, то нам разрешат играть в чемпионате мира, а если мы оставались в Европе, нам не разрешат. Эти санкции будут действовать везде, мы хоть в Антарктиду перейдем, они точно так же будут действовать в Антарктической конфедерации футбола, где мы будем единственные члены еще сборной пингвинов. В этом смысле ничего не меняется. Как говорят, а там вот, как здорово, вот там какое футболище, да, в этой в Азии. Вот там три сборные сейчас вышли в там, плей-офф Корея, Япония и Австралия. Австралия перешла в свое время как раз в Азиатскую конфедерацию, потому что в океане им просто не с кем играть. Там одни островные государства, это, там, с их точки зрения это было бессмысленно. Они как раз в Азию идут за прогрессом, потому что там сильнее соперники. Но я, во-первых, хочу уточнить, что и Австралия уж точно, и Япония, и Южная Корея у нас официально являются недружественными странами. Поэтому почему вы решили, что если Чехия, Польша и кто там, и Швеция, они отказались играть в таковые матчи с Россией, и поэтому Россия, в общем, по факту и не попала на чемпионат мира, то Корея, Япония и Австралия скажут «да». Они точно так же могут отказаться. А главное, что там Азия делится на, что называется, на куски по географическому принципу, и мы с этими странами даже не будем пересекаться. Мы будем ездить играть в Йемен, Афганистан, Оман, в Индию, и клубы наши будут играть вот с этими странами, а не с японцами, не с корейцами, где и клубный футбол более-менее приличный есть. Будем ездить вот по этим азиатским деревням, не хочу никого обидеть. Тратить дикие деньги на перелеты, там призовых там никаких нет толком. Ну, в чем оно развитие-то будет состоять? Говорит, ну, лучше играть, чем не играть. Я говорю, нет, ну, лучше заниматься каким-то умным делом, чем ерундой. А если вы хотите вот прям играть, ну, вы хотите во двор играть, медиалига есть. Прекрасно, кстати, просмотров больше, чем у нашего чемпионата профессионального. Ну, можно и тут поиграть. И вот это же речь просто о профессионализме и непрофессионализме, который у нас во всем, везде. Начиная вот с того, что, в чем мы живем с конца февраля прошлого года. Это тоже решение, которое принималось, назовем так, на эмоциях. Без оценки ситуации. И военной, и политической, и всей остальной. А вот как бы на авось все проканает. За три дня решим вопрос. Не решили вопрос за три дня. Как выяснилось, что даже и не знали, с чем столкнуться. Ну и так и дальше во всем. Вот врачи, эти зубы, да, благоустройство, футбол. Вот во что ты не ткни, везде же одно и то же. Так, сейчас посмотрю. Ночная лига и по футбику. Играйте там. Ну да, ночная лига, вот хоккей, да. Признать свои ошибки умеете или будете упорно оставить на своем? Спрашивает Василий Карпенко. Ну, вообще, людей, конечно, признающих свои ошибки легко, я в жизни почти не видел. Тоже не всегда признаю свои ошибки. Но я не то, что прям упорно настаиваю на своем, но когда не хочется признавать ошибку, я как-то постараюсь соскочить с темы. Ну, как-то вот растворить, заболтать, замотать. Но иногда бывает, что признаю, да, говорю, ну да, не был неправ, вспылил. Но это не вообще, это... Ну, такой признак сильной личности, умение человека сказать, да, я не прав, я приношу свои извинения. И это прям круто, но это способны очень немногие. Такие люди достойны уважения. Но у нас ведь как, считается извиниться, значит признать слабость, показать себя слабым. Быть добрым, значит показать слабость, признать себя слабым человеком. Лучше быть злым и упрямым, упертым, ничего никогда не признавая, ни за что не извиняясь. Ну, так... Так, раньше президент играл в хоккей. Президент сейчас не играет в хоккей, если обратили внимание. Уж не знаю почему. То есть догадываюсь, но воздержусь. Можно играть с ЛНР, ДНР, но... Слушайте, ЛНР, ДНР, это теперь не официально, теперь часть России. Можно тогда играть с Самарой и Саратовым, не путая одно с другим. С тем же успехом ЛНР и ДНР. Это теперь республики в составе Российской Федерации. Так у нас вот принято, так написано. Так что это не чемпионат мира будет что-нибудь. Это будет все равно чемпионат России такой, только еще более расширенный. Пока же так, как с Крымом говорят, там, вот, давайте играть, значит, в Крыму, когда, значит, крымский футбол интегрирует полностью в российский футбол и так далее. Я говорю, товарищи, они всячески, опять же, РФС подталкивают, давайте, признавайте Крым, там, давайте, пусть крымские клубы играют, там, ну, уж если уже не в РПЛ, то в первой лиге. Я говорю, ребят, а наши банки, например, банки, крупные компании, не хотят, наконец, начать работать в Крыму? Ну, с 2014 года, уже 9-й год, скоро 9 лет, наши крупные корпорации, наши фирмы сами не признают Крым российской территорией. Но по факту так. Или через какие-то суррогатные квази-структуры, там, переименованные, типа там Макдональдс превратили во вкусные точки, да, и продаем там те же гамбургеры, да, но все-таки не называем это Макдональдсом. И наши там, вот наши сотовые операторы, их в Крыму-то официально как бы и нету. Там придуман для Крыма свой сотовый оператор, свои какие-то банки там работают. Ну так че ж? Вот же, говорит, весь мир не признал тогда еще, до февраля была проблема, мир не признает Крым, какое безобразие. Я говорю, мы сами не признаем Крым частью России. Наши фирмы там не работают открыто. Наши корпорации как-то не хотят, боятся как-то на территории России обозначить свое присутствие. Ну, начинайте с себя. Так... Угу. Ну, тут, видимо, обращаются к чату, да, Беларусь. Я говорю всегда Беларусь. Ну, белорусский, там, вот, там по написанию. Так, да, Республика Беларусь. Так вот я так говорю. Да, я не знаю, может, у вас есть какие-то другие варианты, но я вот так вот говорю. Так... И это не я подзавис, это я просто пытаюсь разобраться. Тут остался, кстати, господи, тут 4 минуты осталось. Как быстро бежит время. Так. С Белоруссией. А вот они, что сейчас. С Белоруссией и КНДР. Играть в футбол? Ну да. Какую книгу сейчас читаете? Никакую. Я книги не читаю. И это не шутка, не лукавство, ничего. Меня периодически там пытаются на чем-то подловить, там поймать. Ну вот так получилось. Я не читающий человек. Несколько книг написал уже. Это да, ничего я не читаю. Нет, что-то нет настроения, откровенно говоря. Вся великая литература была уже написана. Все как-то вообще измельчало, обратили внимание? В кино, вот не помню, когда последний раз был. Вот как-то нет желания. Ну, сейчас вообще уже там и из-за санкций нам там не завозят нормально ничего иностранного. И наше что? Ну, наше чего? Снимать сиквелы из старых советских комедий? Лишний раз переснимать или военных фильмов? Вот это вот уродство все. Пародии на пародии уже какие-то начались. Как-то помельчало все. Это мое такое очень сугубо оценочное ощущение. Так, что у нас? Тон, не расстраивайтесь, уезжайте нафиг от Тедова. Да не хочу никуда уезжать. Вот выбор мой вот такой. Вот уезжать я не хочу. Я здесь родился, я здесь живу. Почему я должен вот уезжать? Нихуя, нет такого желания. Ну что делать? Таков уж я. Так, сейчас еще что-то. Это в силах. Это же прекрасно. Желаю мира, процветания России, Украине. Это в силах с большой буквы братских народов. Я счастливый человек. 45 лет живу в Канаде. Оглядываясь назад, уверен, сделал правильный выбор. Но я тоже желаю мира и процветания России, Украине. И, собственно говоря, ну как вообще мира и процветания желать кому бы то ни было, это нормально. А не говорить, чтобы ты сдох. Но всегда вот, но любить, как говорится, в каком-то, да, любить тещу надо на расстоянии. Любить братские народы из Канады, я думаю, особенно приятно. 45 лет, это в каком же вы ехали? В 77-м, 78-м? Я, другой мне в таких случаях удивляет, когда люди действительно давно уехавшие куда-то. Вот у нас на Эхе так было, там, я живу 20 лет, условно, в Австралии, ну, это так, да, для примера. Слушаю их в Москве. Я говорю, а зачем вы слушаете их в Москве, живя 20 лет в Австралии? Если бы я там жил был 20 лет в Австралии, я бы слушал, наверное, эхо Австралии уже какой-нибудь. Уже надо как погружаться в местную жизнь. Ну, что так уж прям по родине тосковать? Тоскуйте, возвращайтесь. Правда, сейчас сложнее стало, но тогда. Вот, ну, это какой-то такой, это не в упрек, а просто для меня был такой феномен, когда люди там многие годы назад, уехав из какой-то страны, продолжают вот там жить ее жизнью, внедряться там в ее повестку. Ну, если так тоскуешь, возвращайся. А если уехал, уходя, уходи, что называется. Ассимилируйся, пускай корни, чтобы не говорили, а это вот те русские, которые на Брайтон-Бич живут 40 лет и дальше халду-юду не продвинулись. Ну ладно, это так, я немножко в занудство ушел. Потому что я маленько тут запутался уже, откровенно вам скажу, запутался в поступающих вопросах, которые у меня как-то тут все, не всегда отделяя то, что вы пишете мне, от того, что вы пишете друг другу. Ну ладно, в общем, где-нибудь через месячишко, может, снова встретимся. Я вам снова отвечу на вопрос о том, кто же такой Сахатый, потому что Сахатый – это, безусловно, медведь. Все, я прощаюсь с вами вот в этой вот части нашего эфира. А если у вас есть желание, через часок Павла Лузина смотрите в особом мнении, я с ним буду беседовать и задавать, собственно, вопросы. В этом же чате можете писать. Обязательно чего-нибудь спрошу. Все, счастливо, спасибо.